Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей и бабушка 6 внуков. Но когда ты говоришь о том, что не примерять на себя такую высоту, то какую высоту мы можем показать вообще детям сейчас?
Ну, вы знаете, хотя бы, например, сейчас очень развито волонтерство. Очень развито. Мы же все это помогаем. Я читала, что, например, ну, вот первое, что мне пришло в голову, например, наши, царские наши мученики, да, царица Александра и вот великая княгиня Елизавета, у них же была очень добродетельная мать, принцесса Алиса. И она как раз их, она очень много занималась благотворительностью, и она их водила и в больницы, и показывала. То есть они все время, почему они так удивительно смотрелись в мире Российской империи, потому что когда они приехали, они были этим всему научены. Со своим протестантством, они же прям вот служению такому были научены, и поэтому были госпитали, и великая княгиня Елизавета это организовала, да, вот свою Марфо-Мариинскую обитель, и царица Александра организовала госпиталь, потому что им это было понятно, они знали, как это делать. Это же тоже, представляете, вот организовать целый госпиталь или целую обитель, это же надо продумывать. Княгиня Елизавета ходила на Хитровку, это все помнят, кто читал, да, это же жуткое криминальное место в Москве. Она общалась там с самыми такими, ну, и проститутки, и воры, и там и убийцы были, там кого только не было. И она ходила, прям ухаживала, помогала там и деньгами, и лечили их, и так далее. Вот такое доброе делание такое в миру. И вот эти вещи, они у нас как-то сейчас не очень популярны, но нужно идти туда. Я считаю, что очень полезно детям. Я брала своих детей, например, в детские больницы. У меня детки поют в хоре, и они знают, что такое хоспис очень хорошо. Они в нем выступали и выступают. Вот сейчас недавно, прямо на рождественские праздники, наконец-то, слава богу, стали пускать, тоже были ковидные ограничения, и у меня дети прям страдали, что нельзя в хоспис ездить. А возьмите любого ребенка, он слово хоспис, во-первых, не знает, во-вторых, он испугается, там же умирают люди. А они приезжают и говорят: мам, там такое светлое место, там так потрясающе, там-то люди настолько благодарны. То есть вот это только практически ребенок может почувствовать, вот эту высоту служения, когда ты отдал другому, спел для другого, да, там помог ему, да, покормил эту бабушку или еще что-то, и ты получил эту благодать, вот эту радость от того, что ты сделал. И вот так он научится служению. И он его уже ни на что потом не променяет, потому что чувство благодати останется.
Жень, ну а что вот ты скажешь, если человек, например, не умеет вот это все, не умеет быть волонтером? Да, это вот когда абстрактно что-то хорошее хочется сделать, а, ну, практически ты этого просто не умеешь. Вот я никогда не волонтерила, я не знала, куда идти, чего мне делать.
А ты же вот вещи никогда не собирала, не отдавала бедным?
Ну, вещи так... я отдавала, как бы вот у нас есть матушка с батюшкой, которых ты знаешь, матушка Ника, отец Дмитрий, и вот все вещи уходили туда.
Ну вот у меня дети, например, точно знали в доме, мне даже шутка, не то шутка, они даже ругались, они когда что-то начинали искать, если не могли найти, они говорили: мама, опять ты кому-то отдала, мама, это ты опять отдала, потому что они прекрасно знали, что мы ходили, и я каждый сезон, у меня четко, что там, ну, дети же вырастают из всего, я говорю: так, если мы не носим, все постирали, все пуговички пришили, там все сделали, это я приучала, чтобы вещи отдавались чистыми, в хорошем состоянии. Сейчас огромное количество беженцев, ну, соберите вещи в доме, дети вам помогут, покажите, что это надо привести в порядок, что надо собрать сумки. Да, это не делается там: ой, как прекрасно, мамочка, мы собираем вещи. Нет, это, конечно, под их какой-то там: а зачем, а почему я должен, а почему я не должен. Но вот под это бурчание мы это делаем, и в результате, ну вот, не знаю, у меня дети прекрасно понимают, что такое бедным собрать, и куда идти, и где эти все центры. У меня вообще все так осведомлены в доме. Это никакой сложности нет, это делается там несколько раз в году. И если человеку нравится, но это все равно чуть-чуть более взрослые подростки, да, вот если мы про взрослых говорим, подростков, они должны понимать, они у меня, например, жалеют всех бомжей, например, они знают, что надо вызвать, там, ну, есть телефоны специальные, кому можно позвонить, там, они меня кому-то кормят все время, там, ну, такое. Главное, милующее сердце, мне кажется, человека должно быть. Это важно, чтобы он любил любого другого человека.
Вот мы сегодня говорим про, скажем так, инфантильность, про нежелание подростков современных взрослеть, хотя это очень большое обобщение современных подростков, ну, скажем так, о такой тенденции, о таком тренде. А есть в этом смысле разница между мальчиками и девочками?
Да. Да, разница есть, потому что есть биологические особенности развития детей, и их никто так, как бы мы там ни меняли повестку, мы, слава богу, и не меняем, смотреть, что происходит. Девочка, она такая более послушная, ей в школе легче, у нас абсолютно женские школы, все директора женщины, там, учителя женщины и так далее. И девочке легче приспособиться и быть вот в средней школе, да, когда с пятого класса, вот он начинается подросток, у нас пятый класс, средняя школа, и она там и учится лучше, и такая хорошая девочка. Мальчикам сложнее. Они не любят быть хорошими. Не то, что не любят, они, во-первых, им сложно реально подчиняться женщине-учительнице. У них вот внутренний вот этот их, ну, тестостерон-то есть в мужчинах, и они вот это внутренний, у них начинается бунт. Первый бунт, кстати, не против родителей бывает, а против педагогов. И, к сожалению, это наталкивается на, ну, нормальную тоже реакцию педагога, который тоже не готов выслушивать хамство, там, да, какой-то здоровый стоит парень. Очень часто я общаюсь с учителями, они их побаиваются, потому что он реально там стоит 1,80 м, и он не понимает, насколько реально он крупный мальчик, а внутри он, в общем-то, ребенок, да, а снаружи-то уже целый такой здоровый парень. И я видела в сети очень страшные ролики, такие отвратительные, их, конечно, стараются убирать, но, тем не менее, они есть, когда... Учительница ругается с ребенком, кто-то из класса достает телефон, это записывает, и там самые разные бывают развития ситуации, когда там и мат, и перемат, и здоровый этот парень может ударить эту учительницу и так далее. То есть жуткие совершенно вещи происходят, которые нам вообще, вот нашему поколению, мы себе даже представить не можем, там драться с учителями, еще что-то. Это вообще не из нашей жизни, мы такие послушные были ребята. И вот мальчикам вот этот пубертат дается очень сложно, и у них очень много энергии, мы очень мало двигаемся, и вот куда им эту физическую энергию девать. Поэтому я за спорт, там, плавание, бассейны, ходить пешком как можно больше, не надо его, мама, я знаю, переживает, там, забрать его, довести прямо до порога школы, чтобы под надзором, чтобы там, вот она прям видела, как он заходит в школу, там, и так далее, вот это, под колпаком у Мюллера, как я говорю, да, знаете, 24/7 сети. Ну, потому что, понимаете, бедные дети современные, мне их искренне жалко, что у них часы...
Я попрошу остаться.
Да-да-да, часы на руке, телефон в руках, геопозиция, геолокация, все досматриваются, все его переписки, в сети остаются все вообще, слава богу, что ничего не осталось от нашего подросткового возраста, что мы там говорили с друзьями, да, да и мы даже сами не помним. А здесь все пишется, все в каких-то облаках там складывается, да, там, в пустыне Невада или где там эти все стоят серверы. Вот, и поэтому, конечно... Мальчикам куда-то вот эту свою энергию, агрессию, ее надо куда-то деть. А куда, они не знают. На службу их приводят в храм. Там надо стоять неподвижно. Для них это вообще невыносимо. Посмотреть на подростков. Он и так встанет, и сяк, и стенку подопрет, и сутулится, и ноги у него болят. Ну, потому что это вот как конь, да, которого поставили, там не шевелись, а ему скакать надо, ему у него других совершенно желаний. Поэтому вот, кстати, я, глядя на протестантов, вижу, как они сильно занимают молодежь, и вот это нам стоит поучиться, как вовлекать. Молодежь с удовольствием все делает. Они с удовольствием какие-то устраивают движуху какую-то свою молодежь. Опять же, это волонтерство. Нам это, может, уже с возрастом скучновато, или мы там не знаем. А вот это вот надо в нашей церкви продвигать, я считаю. Вот кто отвечает за молодежную политику, кто этим занимается, нужно вовлекать ребят в служение обществу, в помощь любым бабушкам на приходе и так далее. Мы как пионеры ходили, я помню, каким-то дедушкам, бабушкам продукты им покупали. Ну, было такое.
Мы с подругой одно время решили помогать людям, которые лежат на улицах. У нас в городе Люберцы много было таких лежачих. Ну, немного, но какое-то количество было. Вот, и мы поднимали их, и этих пьяненьких дяденек, значит, вели домой. Где-то на третьем мы сломались, потому что очень мало кто был рад тому, что мы их туда приводили.
Ну,
но мы хотели служить.
Вот,
да.
Я говорю, вот понимаешь, какое было желание, чтобы не боялись каких-то... Они же дурно пахнут, да, они, в общем, да, страшноватые, да, ребята. И вам, девчонкам молодым, было это не страшно, вам так хотелось.
А вот иногда, когда обсуждают другую сторону той же темы, это, наоборот, люди, которые очень хотят... Вот, быть волонтерами и куда-то стремятся и делают. И есть такая черта у некоторых, которую, опять же, психологи описывают как попытка заслужить любовь. Вот я там хочу помогать, внутренне, потому что меня за это должны похвалить, и это не про эгоизм, а про то, что я считаю, что иначе меня любить нельзя. Меня можно любить только если я буду вот что-то хорошее делать. Таким образом я заслужу любовь родителей, ближнего, не знаю, Бога, если,
если любовь,
это переносить на отношения с Небесным Отцом. Вот что вы как психолог об этом думаете?
Ну, конечно, этого очень много, потому что очень много созависимых отношений, это все последствия вот нашего вот этого Советского Союза и там таких слома отношений в семьях. И тем не менее, вот я считаю, что лучше пусть человек будет заслуживать эту любовь через служение именно волонтерское и какое-то правильное и организованное. Это обязательно нужно организовывать. Потому что, ну, все равно дети, ну, как они там, они же все равно маленькие, они все равно не очень понимают, как это надо делать. Иначе этот человек, знаете, куда пойдет заслуживать? Он пойдет блудить. Он пойдет заслуживать это через близкие отблудные отношения. Это вот почему подростковый вот эти ранние сексуальный опыт в основном это не про то, что детям очень хочется, а про то, что меня полюбит, и девочка без любви отдается какому-нибудь более там взрослому мальчику и так далее. И вот тогда она через вот эти ранние аборты, через вот это безобразие, она таким образом заслуживает. А если эту девочку условную отправить куда-то, помогать, я говорю, она все равно это будет получать от тех же пожилых людей. У нас же очень заброшенные старики, очень заброшенные. У нас очень заброшенные там те же хосписы, насколько я знаю, там все время нужны волонтеры постоянно. То есть тут, конечно, какое-то должно быть мощное движение, и церковь вполне движение может возглавить. Или хотя бы какую-то часть. Потому что в церкви же очень много, на самом деле, такой деятельности, очень много. Я знаю, что епископ наш Пантелеймон Шатов очень много этим занимается и так далее. Но тут нужны какие-то ребята еще молодые, которые будут все делать. И второй момент я бы хотела еще, знаете, какой упомянуть по поводу мотивации детей. Вот это раннее зарабатывание денег, это очень хорошо. Потому что молодой человек, он готов, на самом деле, на любую работу. Там, и побыть курьером, да, и ну, там, помочь детьми, и принести там продукты бабушке, и кому-то там, ну, любые, там, присматривать за кем-то, ну, не знаю, какие-то там еще деятельность такая простая, для которой не нужна большая квалификация. И тем не менее, этот ребенок уже может заработать свои первые деньги, и он почувствует, что, ого, у меня получилось. Вот это вот получить, да, заслуженную любовь через те же деньги. Это же тоже оценка нашей деятельности, да, вот я побегал, потаскал что-то тяжелое, ага, мне там, да, пусть эти небольшие деньги, они тоже, кстати, это понимают, детки, вот подростки, они говорят, ничего себе, там, я целый день там, знаете, есть такая работа, когда вам в магазине надо вот раскладывать товар на полках, его раскупают, и вам надо раскладывать, и это стоит, ну, там, 500 рублей в день, а работа тяжелая, там, 5-6 часов надо вот так вот поперекладывать это все, и дети, конечно, ого, ничего себе, вот это да, и всего лишь 500 рублей, надо же это вот, и они видят, например, тех же мигрантов, которые стоят и работают за эти маленькие деньги, то есть у детей должно быть какое-то внутреннее понимание вообще механизма жизни, как это работает, то что это же не в холодильнике появляются продукты, так они как живут в холодильнике откуда-то волшебным образом, или онлайн-доставка даже, если есть, какая-то карточка там где-то прокаталась, и вот все это появилось. Так прекрасно.
У нас один собеседник, по-моему, это был Алексей Николаевич Захаров, основатель и президент компании «Суперджоб», которая занимается поиском работы. Он очень много думает о профориентации детей, о том, как детей научить быть, работать в этом новом мире, знать технологии и просто уметь быть деятельным и активным. Рассказывал, как он в школе, по-моему, проводил какой-то урок открытый вот про профориентацию, и начал с того, что показал в руке купюру 1000 рублей и сказал, кто хочет 1000 рублей. Это какой-то был 8 класс, например, там, или 9. Руки поднимите там. Ну, или кто хочет 1000 рублей? Поднимаются руки. Что для этого нужно сделать? Ну, там какие-то, ну, там, учиться, там заработать, экзамены сдать. И вот много таких ответов, потом он спрашивает, а почему никто не подойдет и не возьмет? Ну, если хотите, вот совершайте шаги, действия, подойдите, вот берите. А что, можно было? А почему нет? А вы спросили, можно или нет? Ну, вот это к вопросу о, такой, вот, о мотивации детей, о сломе каких-то привычных стереотипов.
Жесткая бизнес.
Нет, ну а почему? Тут он как раз очень наглядно, молодец. Это хороший пример наглядного, что надо встать и сделать несколько шагов и там сказать, можно мне, да, я хочу эти 1000 рублей. Но тут я говорю, что вовлечение через вот небольшой труд детей, я знаю, что, ну, по крайней мере, западные вот такие аристократические элиты, они как раз вот так и воспитывали. И вот сейчас проблема как раз в том, что вот этот современный комфорт и отсутствие войн полное, оно вот и породило вот это поколение, которое вообще ничего не хочет делать. Потому что если мы возьмем элиту, которая была там 500 лет назад, 1000 лет назад, ну, ребят, там надо было, во-первых, выжить, да, там половина детей умирала, на секундочку, а во-вторых, надо было там на коне скакать, там кого-то, ну, то есть там они владели огромным количеством таких физических действий, да, там надо было фехтовать и так далее, там надо было понимать устройство государства, то есть элитное воспитание, оно было настолько жесткое, их там заложники брали, например, там постоянно, там вокруг всех убивали, то есть это прям такой был квест серьезный выжить в таких условиях. А сейчас, ну, как бы, все нормально, все можно, все позволено.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Женя, вот я хочу тебе задать такой немножко, может быть, из другой темы вопрос. А вот ответственность, о которой мы говорим, вот да, те же домашние животные, они в детях как бы помогают воспитать эту ответственность?
Ну, я, знаете, я хорошо отношусь к домашним животным, но, к сожалению, вот не очень они их как-то воспитывают, потому что, ну, они как бы наигрываются, да, что, ой, ну, все, мне там надоело. Редко какой ребенок, он как-то сначала такой вроде бегает, там, клеточку убирает, да, если там хомячок какой-то, или там гуляет с животными, там, собачка, кошка, а потом, Ань, ну, ты сама знаешь, мы сами с этим собаками потом гуляем и так далее.
Нет, нет, я пока вот должна дать должное, да, моей дочери, она не просто за эту собаку отвечает, собака оказалась больной, вот мы взяли собаку, я, чтобы, поскольку радиослушатель не знает, дочь очень хотела собаку, я, конечно, очень трепетала, но поскольку у нее был как раз депрессивный такой эпизод, не очень сильный, но психолог одобрил, и мы купили собаку ее мечты, кардиган корги. Вот, через какое-то время оказалось, что этот кардиган, ну, понятно, она прошла с ней вот этот щеночный период, самый сложный. И начался такой более простой период, когда он стал солидный, перестал есть стулья и так далее. Но оказалось, что он очень больной собакин в этом, ну, кстати, виноват заводчик. Вот, но ему придется перенести несколько тяжелейших операций. Одну он уже перенес. Вот,
ну, и как она там?
И я вижу, что она бьется за него, и ну, уже приобрела какие-то огромные медицинские знания. Ну, как вот конечно. Мы с детьми, да, с тобой приобретаем постепенно.
Ну, вот знания. Тут я единственное сделаю ремарк, поскольку это все-таки радиоэфир, да, для тех, кто все-таки вот эти взрослые переросшие дети с собакой и без детей, к сожалению, тоже есть такой тренд, да, когда они подменяют вот это, потому что желание же есть все-таки кому-то служить, это вложено в человеческую природу. Ничего с этим поделать нельзя. Это прям базовый такой инстинкт, да, мы же должны ухаживать за детьми. И вообще, мы себя чувствуем, когда нужными кому-то мы живем. Это все знают, да, вот бабушка, которая всех, например, вырастила, да, и она умирает, потому что она как бы не нужна, да, все, она вот как бы сил нету и так далее. И вот она говорит, ну, все, Господь меня приберет. То есть есть такие случаи, их много. И вот это служение кому-то, оно настолько базовая в нас настройка, и нам надо деткам эту настройку прям, чтобы они ее расслышали, потому что мы ее, наверное, забиваем вот этим комфортом и исполнением всех желаний. Кто-то сказал, по-моему, это сказал патриарх Павел сербский, он говорил, дайте ребенку все, чтобы сделать его несчастным, да, то есть несчастный ребенок, у него есть все.
Ну вот, когда мы говорим об этой, опять-таки, мы это слово инфантильность употребляем, но не чтобы обличить кого-то, а чтобы просто указать на тенденцию, когда, вопреки каким-то традициям, которые нам привычны, ребенок не хочет быть взрослым, он не хочет там стать кем-то, как-то что-то там реализоваться, а вот ему нравится в том состоянии, которое он есть. Ну или просто, как минимум, он так свою цель не формулирует. Но все-таки, поскольку у нас в студии психолог, а мы хотим сплошной пользы, переходя к лайфхакам, а вот что делать родителю? Пытаться как-то все-таки, ну, побудить к взрослению? Или это будет сломом ребенка, и это будет вредно, и нужно как-то найти форму существования, какой-то метод действия в этих новых условиях. Вот что вы посоветуете?
Вот прям дам рабочую методику сразу.
Вот, я к этому
спрашиваю. Да, да, рабочая методика. Значит, она, конечно, прям не универсальна для всех, но она отлично работает в многодетных семьях, и даже, ну, там, два ребенка, если есть, и ребенок, дети, конечно, уже, ну, где-то школьники. Если есть еще меньше дети, но они могут присняться, да, но школьники нужны, подростки как раз нам нужны. Мы садимся за стол. Желательно, чтобы это было очень весело, в форме такой игры, там, ну, легкости, да, не жесткой такой какой-то там договор составляем, как вот там с подрядчиком, а такой веселый, игра как квест, да. Берем листочек бумаги. И желательно, чтобы это писал подросток, чтобы это не взрослый писал, пусть любым почерком, плохим, хорошим, он записывает дальше список всех-всех дел, которые есть в семье. Причем эти дела включают и зарабатывание денег, и поход в магазин, и уборку расписать максимально подробно, да, не просто уборка, там, а вот все-все-все, там, пыль, там, пылесос, там, уборка кухни, то есть максимально, там, мытье посуды, все-все-все мы расписываем. Получается такой список, ну, минимум, там, пунктов на 50. Дальше, причем это весело, а вот каждый какой-то свой, а вот это еще, а вот то, а вот так. То есть там собаки, кошки, хомячки, учеба, все-все-все. Вот прям максимально напихивайте в этот список все, что можете. Когда дети понимают, о чем речь, они с удовольствием присоединяются. Записывается это все. Дальше берем фломастеры, маркеры по числу участников договора. Да, там четверо, пятеро, там, может, 10 там у кого-то, у меня 8 детей на 10 человек. Берем цвета. И каждый из участников этого договора берет цветом, выделяет тот пункт, который он готов брать на себя. То есть вот он прям сам добровольно говорит, я буду поливать цветы, берет цветочки. Мой цвет, допустим, зеленый. Я выделяю там зеленые цветочки, потом, допустим, я выделяю там прогулку с собакой, допустим, уроки, ну там все что угодно я выделяю. И дальше, когда мы выделяем, каждый участник же знает, какого он цвета. У нас получается такой красивый, очень разноцветный список. И в этом разноцветном списке мы сразу увидим, например, вклад родителей, да, потому что родители выделят там зарабатывание денег, там, поход по магазинам и так далее. То есть там сразу прям...
Сейчас читаю все остальное тоже.
Да-да-да. Там, я говорю, почему максимально подробно, чтобы каждый из членов семьи мог выбрать свое. Конечно, желательно при этом, чтобы когда он выбирал, он подписывал, например, что это там раз в неделю поливка цветов, там, ну и так далее. То есть какие-то вещи, которые, ну, чем подробнее, тем лучше, чтобы потом не было ругани. И получается, что мы таким образом взяли все обязанности, которые есть внутри семьи, распределили их. Каждый участник этого договора видит прям цветом, даже если он не очень хорошо читает, этот ребенок, но он видит цвет этого списка, что он там в основном, например, зелененький и желтенького там совсем немножко, да, если вот он желтенький, ну и так далее, вот это вот распределение. Я говорю, идеально повесить на холодильник, потому что это самое посещаемое место в доме, на магнитик, на холодильник прям повесили. И каждый, кто подходит там что-то брать из этого холодильника, там же прям на нем написано в холодильнике, откуда там что взялось и так далее. И в этот момент вы уже не ругаетесь с ребенком, что он там не помыл, не убрал. Он же сам выбрал и сам подчеркнул. Конечно, это не жестко. Конечно, мы можем меняться. Дети так, кстати, делают. Давай я сегодня там помыл, а ты там убрал, да, там, или я сегодня там погулял, а ты там полил. Ну, неважно, я из головы выдумываю. Вот этот список очень рабочая методика. Потому что это, во-первых, договоренности, во-вторых, это уже такие обязанности, да, мы их прям вот показываем наглядно, сколько обязанностей, что дети же не видят огромный труд мамы, например, который, или отца, который он вроде уходит, почему он уходит, приходит, непонятно, да, где, куда он там, на каком он радио Вера там сидит, да, ребенок же не видит, что происходит, да, куда-то папа ушел, куда-то пришел, это тоже проблема, почему они не хотят взрослеть, потому что раньше нас родители брали на работу.
Все. У меня дети были много раз здесь.
Прекрасно.
Серафима прекрасно. Очень любит приходить на радио.
Вот, прекрасно. Но это же замечательно, потому что они с детства уже улавливают какие-то вещи. Для них понятно, что такое быть ведущим на радио. У них уже есть картинка в голове. Они понимают, что папа сидит и несколько часов пишет передачи. И что это не так, что пошел там.
Несколько часов чешет языком.
Ну, знаешь, Кость, все равно это все.
Неправда.
Знаешь, чтобы так чесать языком, надо, извини, сколько учиться-то. Образование-то сколько надо.
Одна семья знакомых, друзей, актеров рассказывали, как вот они к похожей теме прибегли. Ну, правда, я так понимаю, это касалось не отношений с детьми, а вот решили выяснить, ну, там, какое-то вот укрепление отношений, кто что делает в семье. Составили список, и оказалось, что у супруга один первый пункт зарабатывание денег. Вот все остальное, что можно себе вообразить, было у супруги. И тогда супруг, ну, это семья таких веселых людей, дописал еще один последний пункт себе, помимо зарабатывания денег и бюджета. Последний пункт был юмор и анимация.
Тоже, кстати, можно...
Вот у него было две обязанности: бюджет и юмор и анимация.
Да, можно, я думаю, к таким спискам очень творчески подойти.
Да, да, да. Тут, кстати, можно уже и порассуждать, если дети более-менее такие вот любят поговорить, да, там пообщаться, можно сказать, что вот если первая строчка – бюджет, мы можем показать, что смотри, вот если этой строчки мы убираем, то вот это дальше все сыпется, потому что там не на что будет это сделать. То есть есть же базовые строчки, как нам бюджет страны составляется, есть там серьезные строчки, да, есть там маленькие подпункты. Вот это все в голове у ребенка укладывается. И это как раз момент, когда ребенок на себя берет обязанности. Да, он добровольно их берет. Там, если что-то не хотят добровольно, там остались какие-то невычеркнутые, ну, надо прям решать. Ну, давайте, ребят, мы не можем все оставить. Потому что сначала они не понимают, что это надо разрисовывать, они пишут все подряд: а вот это, а вот это. То есть им сначала кажется, что это просто чем больше, тем лучше. А потом, когда это реально надо закрашивать каким-то цветом, брать на себя, все уже не так весело. Но тем не менее, это рабочая стратегия такая спокойная, она очень наглядная, и она не заставляет вас как бы постоянно там ругаться с ребенком, что я столько делаю, а ты не делаешь, там, и так далее. Разговор, а хочешь прав, солнышко, пожалуйста, к ним всегда вот прям права, обязанности. Вот это вот надо четко детям укладывать в голове и проговаривать, и объяснять: да, у меня много прав, потому что у меня очень много обязанностей, что это прям одно от другого неотделимая вещь.
Ваш коллега Виктор Франкл на лекциях в США, ну, Франкл знаменитый психолог, прошедший концлагерь, автор своей психологической школы, да, логотерапия, рассказывал, вернее, про него рассказывали, что он приезжал на лекции в США и говорил, что вот у вас с одной стороны, я уж не помню, как это водоем называется, где статуя свободы стоит, статуя свободы, вот нужно симметрично на другой стороне построить статую ответственности.
Да, 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 ну потому что как без ответственности, конечно, обязательно. Вот это самое главное, что мы должны детям донести в течение подросткового возраста, потому что про права они уже все про свои знают, сейчас они очень продвинутые ребята.
И про травмы.
Про травмы, про права, да. Ну, потому что они просто не знают, как дальше выразить. На самом деле, все равно ответственность-то на нас, как на родителях. Мы же как бы взрослые в этой ситуации. И вот это умение принять этого ребенка со всеми его, конечно, проблемами и выдержать этот напор. Потому что родители, к сожалению, тоже часто сваливаются в такую подростковую позицию. А я, а ты, и начался скандал. Тут надо быть взрослым, конечно. Ну, покричал ребенок, вы спокойно выслушали. И обсуждать обязанности дальше.
Слушай, ну сегодня, как всегда, беседа принесла очень много сплошной пользы. Мы очень довольны. Спасибо огромное. Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева и мой дорогой коллега Константин Мацан. У нас в гостях Евгения Ульева, мама 8 детей, бабушка 6 внуков, православный психолог. Поговорили о том, как связать наши многочисленные права с ответственностью, почему дети стали более инфантильными, как с этим работать. Спасибо огромное.
Спасибо огромное. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Безусловно, до новых.
Светлый вечер. На Радио Вера.